Слава Богу, братья и сестры, за возможность, которую сегодня мы имеем, быть в Доме Божьем. И пару недель назад я проповедовал уже в Доме Божьем, и насколько, если вы помните, я говорил на такую тему, как сплетня. И сегодня у меня есть желание продолжить, и вполне возможно, что мы еще и в третий раз поговорим на эту тему. Потому что ты как-то, чем больше думаешь, тем у тебя что-то больше конспект становится. Но, тем не менее, хотелось бы продолжить сегодня рассуждение над этой темой. И я прочитаю стих, который мы читали тогда, в прошлый раз. Он записан в книге Притчи, 20 глава, 19 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». Я напомню, друзья, что в прошлый раз... Знаете, блогеры говорят, что вот предыдущую часть вы можете посмотреть здесь. Ну, это если вы будете в Ютубе смотреть. Я напомню буквально кратенько, что мы говорили о том, что какой вред сплетни вообще приносят в обществе, в церковь, и это определенный список разрушения взаимоотношений, доверия, самого круга общения человека, которые у него есть. Мы также упомянули, что, как бы это ни странно, в них есть определенная польза. И мы рассуждали о причинах, по которым люди занимаются всем этим. И это мы упоминали разные причины. Мы говорили это и касается состояния внутреннего человека, то, что у него происходит, его какие-то внутренние травмы, переживания. Мы говорили это связано с определенной пустотой в его жизни, пустотой в плане даже служения какого-то. Мы говорили, что это вполне может быть связано с определенной культурой церкви, особенно когда культура, она такая, носит более законнический характер. И многие другие моменты вы можете это освежить. И, конечно, мы смотрим и видим, что в любом обществе, где люди как-то связаны между собой, это может быть какой-то рабочий коллектив, это может быть какой-то, опять же, церковь, это может быть какое-то учебное учреждение, где есть какая-то группа или там группа в университете, класс в школе. Люди так или иначе, они начинают общаться с собой. И в этом общении, так или иначе, люди, они могут начать обсуждать посторонних лиц, третьих лиц. И, опять же, мы упомянули, что зачастую эти вопросы, такие обсуждения, они могут носить такой достаточно деструктивный характер. С другой стороны, для некоторых порой, особенно когда ты общаешься с верующими людьми, иногда ты можешь услышать о том, что это чуть ли не самая большая проблема вообще среди верующих людей, чуть ли не самая большая проблема в церкви, там, в народе Божьем, один чуть ли не самых там, серьезных грехов. И ты когда слушаешь, конечно, может быть такая реакция: все запретить. Запретить обсуждать кого-то, запретить где-то что-то плохое говорить. Потому что мы должны быть людьми любящими, мы должны быть людьми поддерживающими, мы не должны никого плохого, ничего не разносить, это вредит делу Божьему и прочее, прочее, прочее. Друзья, конечно, когда это есть между нами, это плохо. С другой стороны, когда мы начинаем такой законный запрет вводить, что кто-то что-то плохое скажет, того какое-то последствие будет. Там, какое-то замечание, какой-то выговор, к служению не допустят. Друзья, это не совсем правильный выход. Потому что тогда наше общество, или наша церковь в том числе, она может носить, знаете, такой, стать таким закрытым тоталитарным обществом. Знаете, тоталитарное общество – это общество, где вообще запрещена любая свобода слова, где критика запрещена, потому что люди, которые имеют определенную власть, они могут этой властью злоупотреблять где-то. И, конечно, те не нравится, когда этих людей могут критиковать. И мы знаем определенную в истории такие очень закрытые режимы, где, в частности, те же какие-то сталинские времена, советские времена, когда люди просто за какую-то шутку, они могли в ГУЛАГ отправиться, И знаете, мы вспоминаем эти времена, и мы благодарим Бога, что эти времена закончились. И неправильным решением, друзья, будет нам под благочестивыми какими-то намерениями, ну, создавать такой гулаг в церкви. Как бы это ни было, друзья, мы каждый являемся людьми свободными. И вопрос, лестница, это не вопрос того, что можно или нельзя говорить. Если это есть, это зачастую говорит о внутреннем состоянии нашей церкви. Это говорит о внутреннем состоянии верующих. И если мы хотим решать эти вопросы, о которых мы будем дальше говорить чуть позже, это прежде всего нужно говорить не о том, что запретить, ты должен молчать. Или ты не должен об этом даже думать. Мы должны работать над тем, чтобы внутреннее состояние людей поменялось. Взаимоотношения между людьми, вопрос доверия возрос, вопрос любви стал больше. Многие другие моменты, которые мы еще обговорим. И с другой стороны, друзья, я, может быть, скажу что-то, что кому-то не нравится, но я рассуждая на эту тему, я пришел к выводу, что вообще-то проблема сплетен, она в какой-то степени преувеличена. Извините, я не буду верить в то, что это самая большая проблема в церкви. Потому что, когда ты общаешься с людьми, с братьями и сестрами, у которых есть серьезные проблемы, когда ты видишь, что у кого-то есть больные дети, когда ты видишь там, где есть вопросы и переживания в семьях, вопросы во взаимоотношениях между родителями, детьми, мужьями, женами, когда ты понимаешь, это гораздо серьезнее, где кто-то узнал, что кто-то с кем-то встречается. Или что кто-то какую-то машину купил. Когда ты видишь, опять же, вопросы, через которые церковь проходит в этом году, какие-то нужды, вопросы, и ты понимаешь, об этом сейчас нужно больше заботиться. Ты понимаешь, что есть какие-то вопросы призвания церкви, вопросы служения, и об этом всем нужно больше переживать. И с другой стороны, друзья, когда мы видим Иисуса Христа, мы видим о том, что Иисус эти вопросы, он не сильно это, в общем-то, поднимал. Мне хотелось бы, чтобы мы посмотрели вообще, что, как реагировал Иисус Христос в вопросе сплетен, вопросов чужого мнения. Прежде всего, если мы почитаем Евангелие, если мы почитаем, я думаю, вы с большего все читали, вы с большего помните, о каких темах Иисус Христос говорил. И он поднимал множество различных тем. Он поднимал вопросы взаимоотношения мужей и жен. Он поднимал, и он очень много глубоко касался. Он говорил, даже если мысли твои неправильно будут где-то ходить не туда, ты плохо поступаешь, тебе нужно меняться. Он до глубины души. Если ты... Он поднимал вопросы любви, говорит, если ты ненавидишь человека, ты уже человека-убийца. Он поднимал какие-то вопросы служения, исполнения Божьей воли. Он поднимал вопросы лицемерия. Он много прошелся по тем же фарисеям, и он, знаете, не скупился порой в словах. Но, знаете, друзья, мы, читая Евангелие, мы не увидим, где Иисус обращался к тому, чтобы вы не обсуждали друг друга. К тому, чтобы вы там не говорили что-то плохого про друг друга. Опять же, я не говорю, что это есть хорошо. Но мы видим то, что Иисус акцентировал внимание на многих гораздо более других вещах. Мы видим, что Иисус в то же самое время, он прекрасно был в курсе, что о нем думают люди. Он прекрасно, потому что Писание говорит, что не было нужды, чтобы кто ему рассказывал о человеке, потому что он сам знал, что есть в человеке. Он был Богом. И очень интересно, мы читаем Евангелие от Иоанна, где Иисус призывает учеников, и там был такой персонаж Нафанаил, которого зовет Филипп, и говорит, пойдем, там вот есть Мессия из Галилеи. И он своему другу говорит, вообще из Галилеи есть ли что хорошее? Иисус прекрасно об этом знал. По сути, он про Иисуса сказал, что он не может из себя представлять что-то хорошее, потому что он галилеянин. Но в то же самое время Иисус встречает его. Интересно, он встречает фразу, он говорит, вот муж, в котором подлинно нет лукавства. он не говорит, Филипп, Нафаниил, вообще, что ты, как ты позволил мне такое говорить? Это интересно. При всем этом он говорит, что в этом человеке нет лукавства. Почему? Потому что он видел, что этот Нафаниил, у него такое отношение, но он ни от кого не скрывал своего отношения. Он просто был такой, какой есть. Он искренне, честно говорил то, что думает. С другой стороны, он в своей проповеди он поднимал то в момент, как, а что о нем говорят люди. И он спрашивает, с чем мне сравнить это поколение? Он говорит, мне оно подобно там, детям, которым невозможно угодить. Которым говорили, там, мы грустные песни пели, вы не плакали. Там, веселые песни пели, вы не плясали. Говорит, потому что вот пришел Ян, не ест, не пьет, говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий на себя, говорит, и ест, и пьет, и общается с людьми. Это вот любитель поесть и выпить. Он знал, как о нем думают люди. И он в то же самое время, он где-то не психовал, он не злился. Но в то же самое время он говорил, он употреблял, что это вас характеризует то, какие вы есть. Это говорит то, какие вы сегодня люди, какое состояние вашего сердца. Буквально один раз Иисус Христос, он спросил учеников вообще, за кого меня почитают люди. Один раз он это спросил. И он спросил, друзья, это не потому, что его сильно беспокоило, как о нем думают люди. Его больше беспокоил вопрос спасения людей. Не то, насколько он популярен, он не искал популярности. И даже тогда, когда у него была возможность стать царем, когда там мы читаем в Евангелии от Иоанна, что хотели тайно сделать его царем, он убежал. Он не жил, не мыслил категориями, что ему нужно добиться здесь какой-то славы. Он искал того, чтобы спасти людей. И вот он спрашивает буквально один раз, что обо мне думают люди? Ученики говорят там, кто-то думает, что ты один из пророков, кто-то, что Илия, кто-то, что Иеремия. Но знаете, все это он не обратил то, что, ну, неплохо. Он опять же эту всю идею обратил на то, чтобы спросить учеников, а что вы думаете обо мне? Опять же, это мнение о людях он просто использовал в плане своей проповеди, в плане общения со своими учениками, чтобы обратить внимание Петра, смотри, то, что ты меня признал Сыном Божиим, это не кто-то тебе сказал, это Господь тебе открыл. Он не интересовался, что о нем думают люди, потому что ему важно было это сильное мнение. Тем не менее, он прекрасно знал мнение людей о себе. Знаете, что очень интересно? Вокруг Иисуса постоянно крутились люди, которые, ну, такие были лукавые. Чтобы, знаете, где-то его в чем-то подловить, чтобы можно было перед другим людям сказать, ага, смотрите, он здесь неправильно поступает. Они пытались постоянно задавать ему какие-то вопросы с подковыркой. Они пытались ему какие-то дилеммы, знаете, очень сложные преподнести. Например, приводят ту же блудницу, женщину, взятую в прелюбодеянии. И как ты ответишь? И знаете, там был вообще-то вопрос очень довольно сложный. Потому что на тот момент, с одной стороны, вроде бы блудница, женщина, взята в прелюбодеянии, ее нужно по закону Моисея побить камнями. А с другой стороны, право предавать на смерть имели только римские власти. И хотя бы у евреев были такие порядки, они не могли просто взять и побить человека камнями. И тут стоит вопрос, Иисус, так что же все-таки? Либо ты говоришь, что нельзя ее побить камнями, значит, ты против закона Моисея говоришь. Значит, могли люди начать про него рассказывать. Ага, смотрите, он закон Божий не уважает, он покрывает грех. А с другой стороны, если он согласился, да, нужно побить камнями, значит, ты власть текущую не уважаешь. Его могли бы пойти и сдать властям. Но знаете, Иисус, он очень умело мог отвечать на все провокации. Он имел достаточно мудрости, чтобы не вестись ни на какие провокации всех тех людей лукавых, которые просто от него хотели выбить очередной повод для сплетен, для клеветы какой-то. Он в нужный момент уворачивался от людей. Он в нужный момент порой мог спросить такой вопрос, где ему ничего не могли противопоставить. Иисус знал, как прекрасно общаться с такими людьми. Он не злился, он никому не запрещал, он не говорил, вы будете в аду гореть. Но в то же самое время он говорил так, что у людей не было никакого повода против него что-то сказать. Я думаю, это немножко отличается от нашей реакции. Как порой мы где-то узнали, что что-то про нас говорят, или что-то нас такое спрашивают, и мы сразу же где-то можем закипать. Иисус по-другому реагировал. С другой стороны, нам важно отметить, друзья, что все сплетни, которые ходили про Иисуса, это всегда был, они всегда носили характер клеветы. Никогда не было так, что Иисус что-то плохое сделал, какой-то закон нарушил, где-то грех какой-то совершил, о кому-то что-то сказал неправильное, и про это кому-то что-то рассказали. Все, что пытались навязать другим об Иисусе, это было неправда. Иисус жил такую жизнь, что к нему невозможно было прицепиться, что он живет как-то неправильно. И по сути, когда нужно было даже что-то найти, обвинить как-то Иисуса, просто написано, нашли лукавых людей, которые сказали, он говорил то-то и то-то, что он собирается этот храм разрушить, 3 дня воздвигнуть. Они, по сути, все перекрутили, все перевернули. Не это самое имел Иисус в виду. Друзья, здесь тоже мы видим разницу. Порой мы иногда расстраиваемся от того, что что-то про нас рассказали, что действительно есть в нашей жизни. А Иисус, все то, что было в его жизни, все то, что про него могли сказать, мы, видя, мы читаем, мы можем спокойно сказать, это неправда, такого не было. Потому что жизнь Иисуса Христа, она была 100% образцом для подражания. С другой стороны, очень интересно, друзья, что сам Иисус, когда готовил своих учеников, он их настраивал на то, что о них будут говорить плохо. Если вы почитаете, когда он избирал своих учеников, когда он им давал все там ЦУ, он говорил многие вещи. Интересно, что он даже им сказал, горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо. Мы не задумывались над смыслом этих слов. Он говорит, если вы будете мне служить, вообще плохо, когда о вас все будут говорить хорошо. Это, друзья, вот задумайтесь, другими словами, апостол Петр начинает служить. О нем говорят, что он там беззаконник какой-то, очень плохо поступает, там он людей от Бога уводит, прочие ересь какой-то, он приходит, Иисусу жалуется. Иисус говорит, это норма, это все нормально, так и должно быть. Иисус даже наоборот говорит, что по сути плохо, когда все будут вас любить. Все будут о вас говорить замечательно, то, какие вы классные, какие вы великие служители, какие вы Божьи помазанники. Говорит, это плохо будет. Иисус, друзья, не готовил из своих учеников, знаете, таких вот интернет-проповедников, которые собирают множество лайков, которые говорят такие обтекаемые проповеди, которые не затрагивают никакие внутренние вопросы, которые просто ничего, тебе ничего не остается сказать, кроме как поставить лайк и написать хвалебный комментарий, который там приглашает везде по всему миру послужить, жертвовать много готово. Иисус не готовил из них проповедников звезд, или селебрити, сегодняшним языком можно говорить. Иисус из них готовил тех, которые должны были готовы порой говорить неудобные вещи, обличать где-то кого-то в грехе, которые должны были заниматься серьезной работой, должны были распространять Царствие Божие на земле. Не просто приносить популярного Иисуса, а говорить вещи, которые должны были менять жизни людей. И это порой должны были быть неудобные вещи. Это порой должны были быть вещи, которые касались бы чего-то, что человеку неприятно. И оно могло вызвать неприятную реакцию. И поэтому Иисус говорит, это нормально. Он более того говорит, ваш, за ваши слова поведут судилище. И он говорит, не бойтесь, я буду с вами. Он говорит, в мире вы будете иметь скорбь. Он говорит, ну, мужайтесь, я мир победил. И он говорит, вообще-то, как вас не слушали, точнее, как меня не слушали, так и вас не будут слушать. С другой стороны, он говорит, и как меня слушали, и вас тоже будут слушать. Иисус готовил своих учеников, не переживайте, тоже о вас что-то будут говорить плохо. И точно так же, как говорили об Иисусе, мы видим, что и об учениках так было. И по сути, друзья, если мы сегодня говорим, Господи, мы хотим исполнить волю Твою. Господь, мы хотим служить так, как Ты служил. Значит, у нас есть, подразумевается мысль о том, что и про нас что-то в нашей жизни будут говорить нелестное. И про нас что-то будут говорить то, что нам не будет нравиться. То, что будет нам неприятно. Это то, к чему, друзья, нас готовит Иисус Христос. Опять же, как сегодня упоминал брат Руслан, мы ссылаемся на ультрахаризматов, что они там Евангелие процветания проповедуют, там сплошной успешный успех, там богатство. И мы также думаем порой, что вот мы будем Богу служить, ну, миллионы лайков ты не будешь собирать, но как минимум ничего плохого тебе не будут говорить. А Иисус говорит, если вы мне будете служить, то кто-то что-то будет говорить. Это не говорит о том, что когда что-то нам по делам о нас говорят. Но есть момент, когда ты искренне служишь Богу, далеко не все это будут принимать. И Писание говорит, желающие жить благочестиво, они будут гонимы. И я скажу, что человек, который искренне старается служить Господу, это всегда будет вызывать дискомфорт среди христиан-лицемеров. Мы согласимся, что среди... С одной стороны, Гефсимания – самая лучшая церковь на земле. С другой стороны, ну, немножко, но людей лицемеров хватает. Гефсимания. И это будет вызывать дискомфорт. Люди, которые где-то лукаво ходят перед ним, перед Господом, где-то перед людьми больше, где-то стараются выжать какую-то пользу для себя, какую-то корысть, где-то что-то за сценой что-то делают. А тот человек, который искренне и честно старается служить Богу, конечно, это вопрос сразу. Хочется что-то с таким человеком сделать. Иисус говорит, вы с таким будете встречаться. Очень интересно, сразу же можно задаться вопросом, а как реагировали апостолы? Вообще, что апостолы делали в подобных ситуациях? Опять же, мы читаем о том, что апостолы, они... Вообще-то говорили о многих других более важных вещах. Мы читаем и апостол Петр, он говорил много там и о последнем времени, и о церкви, о важности чистоты и святости. Мы видим про того же апостола Якова, который вопрос дел поднимал, искренности перед Богом. Тот же Иоанн много говорит о любви. Павел вообще множество совершенно разных тем поднимает. От оправдания веры до духовных даров, до вопроса, от вопросов обрезания там, до вопросов... порядка в церкви, чистоты и святости. И знаете, тот же Павел, он о некоторых других вещах, он более довольно резко возразил, там, когда послание Галатам встает вопрос там, оправдания делами, вопрос обрезания, он довольно серьезно обращается к этим вопросам. Он целое послание об этом говорит. И он там в выражениях не стесняется. И мы, с другой стороны, мы читаем, что не сильно они эту тему поднимают, но все-таки поднимают. Прежде всего, апостолы, они могли дать публичный ответ на то, что они говорили. Если мы читаем про апостола Павла, мы можем увидеть второе послание Коринфянам. Мы можем прочитать второе послание к Коринфянам, 10 глава. Десятый, одиннадцатый стих. Апостол Павел говорит про то, что говорят о нем. Так некто говорит про Павла. В посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Таков пусть знает, что каковы мы на словах, в посланиях заочно, таковы мы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять себя или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами, самими собой и сравнивают себя с собой неразумно. И чуть дальше можно там прочитать. Но видел, Павел говорит, что он прекрасно знал, что не всем он нравится. И он слышит о том, что кто-то о нем говорит, вот он в посланиях такой грозный, а в личном общении, ну, ничего из себя не представляет. И он просто отвечает. Кто-то так говорит, пусть он будет в курсе, что то, что мы говорим, мы так и живем. Это говорит, просто мы не такие, как те, кто сами о себе хвалятся. Кто себя по себе судят других людей, которые себя выставляют. И нам дальше он говорит, вообще те, кто хвалится, лучше хвалитесь Богом. Но он тем не менее обращается. И он дает какую-то реакцию определенную. И более того, когда мы читаем все второе послание к Коринфянам, это, по сути, ответ на обвинения, которые были выставлены против апостола Павла. Потому что некоторые говорили в Коринфе о том, что апостол Павел, он вообще-то никакой не апостол. Он не имеет права являться каким-то духовным авторитетом. И апостол Павел, он не с одной стороны, он не защищал какую-то свою человеческую славу. Какой-то свой человеческий авторитет. Более того, он говорит, меня не сильно это беспокоит, что обо мне думают люди. С другой стороны, он дает ответ. Он говорит, вообще-то по правде Божией должно быть так и так. Он определенное обвинение говорит, что я ничуть не хуже всех остальных. В нужный момент он мог сказать, как есть. В нужный момент апостол Павел, он мог дать ответ на те обвинения, которые против него говорили. И это нормально. Это нормально, когда порой мы на какие-то вещи, которые говорят против нас, мы можем честно и правильно ответить, как оно есть на самом деле. Когда, может быть, кто-то обвиняет церковь, что она то и то делает, он может сказать, нет, вообще-то это неправда. И сказать, вообще-то в нашей жизни мы служим так и так и так, и у нас принято так и так и так. И часто бывают случаи о том, что кто-то может кому-то пожаловаться, что вот там из церкви выгнали, потому что там не любят, там, ну, кто-то просто, где-то служители могут ответить, вообще-то он просто его на замечание взяли за то, что в его жизни есть то и то, те определенные вещи. И это нормально, когда мы, христиане, можем дать ответ. И Писание говорит, всякому требующему вас отчета в своем уповании, будьте готовы дать ответ. С другой стороны, когда мы читаем о том, что где-то на кого-то из апостолов обвиняли, они могли ответить в вопросах клеветы на другого. Мы можем об этом прочитать в втором послании Петра. Втором послании Петра, 3 глава. Третья глава. Пятнадцатый, шестнадцатый стих. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Апостол Петр, он говорит про своего сотрудника Павла, говорит, что есть некоторые, которые говорят, что в его посланиях есть что-то неудобовразумительное, что-то странное, что-то ненормальное. Он пишет. Он говорит, те, кто так говорят, это невежды и неутвержденные к своей собственной погибели, просто извращают, превращают, то есть извращают Писание. И апостолы, они в тот момент, когда были обвинения друг к другу, они могли просто смело ответить, что те, кто так говорят, ну, это не самые хорошие, не самые правильные люди. С другой стороны, мы видим, что апостолы, они могли сами поделиться теми моментами, где против них, скажем так, что-то против них делали. Мы видим, тот же апостол Иоанн, уже не будем читать, но в третьем послании он говорил, что он писал определенной церкви, рассказывает своему знакомому. Мы не знаем до конца, кому он пишет, что это был за человек, кто он был, служитель, не служитель, просто знакомый. Он говорит, я писал церкви, но был там определенный диатреф, который любил первенствовать, и он меня не пустил, не принял. С одной стороны, можно было Иоанна упрекнуть, сказать, Иоанн, как ты вообще в служителей говоришь? Ну, вы задумайтесь, это человек, который первенствует в церкви. Скорее всего, это служитель. И он не принял Иоанна. И он просто в простоте говорит, ну, не принял меня. Он в то же самое время, он не наговаривает, не говорит какой-то клеветы, какой он плохой, какой он ужасный. Он говорит, так было. Мы видим, апостол Павел, он говорит в том же послании Тимофея, в личном он говорит, что там вспоминает того же Александра Медника. Говорит, Александр Медник много мне зла сделал. Да воздаст ему Господь. С одной стороны, можно было, знаете, в таком тоталитарном обществе сказать, Павел, как ты вообще имеешь право говорить о ком-то плохо что-то? Но он говорил так, как есть. Он говорил то, что не то, что ему кто-то рассказал, он говорил то, что относилось к его жизни. И он говорил просто правду. Он не говорил то, чего не было на самом деле. Но мы видим, что апостолы это были такие же люди, которые могли высказываться по тому, что касается лично их жизни. И тот же апостол Павел, знаете, про того Петра, который его вроде бы защищал в одном месте. Но с другой стороны, в послании к Галатам рассказывает, что вот был случай, когда Петр там лицемерие проявил, и я противостал ему. С другой стороны, вот Павел так немножко пожертвовал авторитетом Петра. Я понимаю, что апостол Петр, наверное, там сейчас на небе особо за это не переживает. И в наших глазах авторитет Петра сильно не упал от этого. Но он понимал, эти вещи нужно проговорить, чтобы в церкви не начала распространяться вот эта культура лицемерия, когда к одним относятся по одному, а другим по-другому относятся. Он говорит, я лучше скажу про это, чтобы какое-то большее зло, оно не пришло. По всем этим мы видим, что апостолы, они реагировали определенным образом. Они не позволяли себе говорить неправды, но они могли отреагировать. Они могли где-то публично отведать, они могли где-то поддержать друг друга, и где-то то, что происходит в их жизни, они могли сами это прокомментировать как-то. Они не молчали и не были связаны тем, что нельзя про кого-то что-то говорить. Когда мы говорим, друзья, о том, что сплетни – это большая проблема, я, знаете, что заметил, что, может быть, это кому-то не понравится, но я заметил, что больше всего о сплетнях переживают тех, то в этом всем участвует. Как это парадоксально не было. Что кто-то, с одной стороны, много-много говорит о том, что там в церкви все сплетничают, обсуждают друг друга, а с другой стороны, через пару минут он тебе что-то пытается про кого-то рассказать. И ты думаешь, как бы про это, от этого уйти побыстрее. Чем это связано? Я думаю, что это больше всего связано, знаете, принцип, который Иисус Христос говорил, про то, что ты осуждаешь человека, у которого есть сучок в глазу, а бревна в своем дереве, в своем глазу не замечаешь. Интересно, что у тех, у кого появляется в глазу дерево, возникает большое желание начать выковыривать сучки из глаза другого. Иногда ты видишь, что человека, у которого, в принципе, есть определенные проблемы в жизни, он больше всего об этом может говорить, касаясь жизни других людей. Иногда замечал такое явление, что о вопросах что некоторые братья говорили на эти вопросы, больше всего акцентировали внимание, там, вопрос того, как у нас сестры одеваются, то, как должно это происходить, взаимоотношения там, между мужчиной и женщиной, братом и сестрой. Все эти моменты оговаривают, там, чтобы юбка вот, постоянно за длиной юбки там следили, а потом смотришь, ну, а человек сам в этом вопросе упал. И так оно часто случается, что человек, который сильно переживает за то, что люди говорят, он сам связан с тем, что много о ком-то что-то говорит. Это в том числе может еще вызвано, как сегодня уже слышали про эти сравнения мух и пчел. Люди, которые, знаете, варятся в атмосфере сплетников, общаются, это постоянно их аудитория. Конечно, они будут думать, что в церкви вокруг все сплетничают. Человек, который находится в общении тех, кто, кому до этого нету особого дела, который больше за дело Божие переживает, который вопросы больше беспокоит, никто там с кем встречается, никто какую машину купил, дом какой, на какие деньги, а кто переживает за то вообще, как служение пройдет, как что нужно планировать, за какие вопросы в церкви нужно молиться. Ты, конечно, ты не будешь думать о том, что в церкви все вокруг сплетники, когда вокруг тебя люди, которые искренне ищут Господа, в общении они Бога ищут, они молятся, если они исполняются Духом Святым, они служат Господу. Ты будешь совсем другую картину церкви иметь. С другой стороны, это для нас хороший вопрос. Если нас сильно беспокоит этот вопрос, надо себе честно и искренне ответить. И относится ли это к моей собственной жизни? Можно ли меня в этом упрекнуть? Или нет? Это очень парадоксально, что сплетники с одной стороны, они переживают за вопрос сплетен. Но знаете, о чем они больше всего переживают? Они переживают о том, что о них сплетничают. Они переживают не о том, что в церкви о ком-то сплетничают. Они переживают о том, что сплетничают, говорят о них. О том, что про их жизнь что-то узнали. О том, что кто-то что-то рассказал. И это, по сути, друзья, ну задумайтесь. С одной стороны, вроде бы люди переживают за проблему, и ты скажешь, да, действительно, проблема есть. Но они переживают за эту проблему только потому, что это касается их жизни. То, что лично о них что-то говорят. Знаете, что очень интересно, что сплетники, они не переживают, когда говорят, что сплетни – это серьезная проблема, вы ни от одного не услышите, человек, который является сплетником, вы ни одного не услышите, что они переживают за то, чтобы самим меньше сплетничать. Вот вы задумайтесь, вспомните, кто вам говорил о том, как много в церкви сплетников, о том, чтобы они сами говорили о том, что как бы меньше самим о ком-то что-то говорить. Хотя, мне кажется, если мы переживаем за этот вопрос, знаете, в любой момент нужно начинать с себя. Если я переживаю за чистоту и святость церкви, значит, я должен переживать, чтобы моя жизнь была чистая и святая. Если я переживаю на то, чтобы в церкви горел огонь Божий, я должен переживать в том, чтобы мое сердце для Господа оно горело. Чтобы я не был теплым или холодным христианином. И точно так же, если я переживаю за вопрос сплетен, вопрос какой-то клеветы, я должен переживать в том, чтобы мое сердце было свободно от этого. Но если, друзья, я переживаю просто за то, чтобы обо мне ничего не говорили, значит, я не переживаю за этот вопрос по-настоящему. Я переживаю просто о том, чтобы я, знаете, в таком более-менее удобном положении был. С одной стороны, ты вроде бы можешь о ком-то, о чем-то рассказать, с другой стороны, про тебя ничего не говорят. Очень интересно, что люди, которые являются сплетниками в церкви, когда они узнают, что про их жизнь кто-то что-то знает, ходят какие-то слухи. Я слышал, знаете, сразу же вопрос. Кто сказал? Вы знаете, что люди, которые являются сплетниками, когда они узнали, что кто-то что-то сказал про их жизнь, что они какой-то грех там сделали в жизни, что они там где-то кто-то неправильно себя по отношению с кем-то вел, где-то там с сестрой неправильно себя повел, вольности какие-то, где-то оделся как-то, накрасился, сестра какая-то юбку слишком длинную, не слишком длинную, такого не бывает, слишком короткую, в городе где-то одели. Они не переживают за то, что «Господи, мы согрешили перед Тобой» или «Простите меня, братья и сестры». Они переживают, кто об этом рассказал. Их не беспокоит вопрос то, что они, их жизнь неправильна перед Господом. Что кто-то узнал, что, оказывается, они перед Богом неправильно поступают. Что они, кто-то там, кого-то кто-то увидел под выпившим или сигаретой. Что как-то так нужно свою жизнь менять. Или это может быть относиться вопросом взаимоотношений. Кто-то увидел, что кто-то со своим мужем там где-то в магазине наорал, каким-то словом назвал, об этом пошли какие-то слухи. Вопрос не в том, что надо взаимоотношения с мужем или с женой налаживать. Не переживай, кто об этом вообще рассказал? Кто посмел? И люди иногда не могут, знаете, такую агентурную сеть целую раскрывать. Тот рассказал этому, а кто тебе кто, а это. Может быть, даже порой где-то на себя могут выйти во всем этом расследовании. Братья и сестры, если человек, он искренне ходит перед Господом, если он узнал, что кто-то что-то рассказывает про его жизнь, он будет, и это действительно является правдой, потому что, опять же, в сплетне есть два вида. Есть неправда, когда клевета говорится. Тогда, как апостолы, они могут сказать, это неправда. Но есть другой момент, когда это является правдой. И человек, который искренне ходит перед Господом, для него это будет сигнал, что нужно что-то менять. Нужно мне пересматривать свои взаимоотношения со своей женой. Не переживай за то, чтобы дети не рассказали где-то на воскресной школе, как я их наказываю, чтобы только ты не смел рассказать об этом. А подумать, а как вообще правильно я со своими детьми поступаю? Может быть, Господь против того, как я веду себя? Какие слова я вообще говорю? Друзья, Господь не сильно будет переживать за то, чтобы наказывать тех, кто о нас что-то, знаете, правду какую-то плохую рассказывает. Господь не будет, когда мы придем туда на небо, Он не будет спрашивать так, про твои взаимоотношения с семьей кто-то что-то рассказывал? Иисус Христос будет спрашивать, как ты поступал со своей женой? Как ты себя вел? И, друзья, если мы являемся искренними христианами, нас эти вопросы должны больше всего волновать. Чтобы нам в наших взаимоотношениях со Христом все было правильно. Чтобы даже если мы узнаем, что то, что про нас что-то говорят, рассказывают, чтобы мы могли 100% быть уверены, что это неправда. Когда это неправда, оказывается, тогда там уже другие моменты, тогда мы об этом будем дальше говорить. Как реагировать на это все. И я думаю, что мы будем уже заканчивать, будем идти дальше, мы будем говорить о том, что продолжим немножко, поговорим о наших те моменты, как мы, как христиане, порой оправдываем свои сплетни. Будем говорить о том, как нам все-таки уменьшить эту культуру сплетен, проблему сплетен. Что нам делать, когда с нами самими такое происходит, когда против нас что-то сплетничает. Мы об этом будем говорить. Но, друзья, вот мы сейчас будем идти к молитве. И хороший вопрос. Вот мы порассуждали о том, как реагировал Иисус. Мы порассуждали о том, как реагировали апостолы. Мы порассуждали о том, как реагируют настоящие сплетники и лицемеры в церкви. И вопрос вот к нам лично. По всем этом, на кого мы больше похожи? Похожи ли мы на Иисуса, к чьей жизни невозможно прикопаться? И все, что про тебя плохое могут рассказать, можно спело, смело записывать, что это неправда. И похож ли ты больше на апостола, который больше переживает за вопросы о том, чтобы дело Божие распространялось? Опять же, я, друзья, хочу сказать, это действительно неприятно, когда про тебя что-то говорит. Это плохо, и мы опять же должны эти вопросы как-то пресекать, работать на состоянии, но мы об этом будем говорить дальше. Но переживаешь ли ты больше за то, чтобы дело Божие, оно исполнялось? Или тебя больше всего беспокоит о том, чтобы тебе в этом вопросе просто занять более удобную позицию, чтобы про твою жизнь никто ничего не знал? А ты можешь спокойно о всем рассказывать, о всех других. Ты, может быть, можешь про кого-то сплетничать, ты про кого-то можешь клевету рассказать, неправду, где-то что-то перекрутить, но тебя больше всего волнует, что просто о твоей жизни никто ничего не узнал. Я, друзья, думаю, что для нас это хороший повод задуматься. На кого мы больше похожи? Даже не в вопросе сплетен. На кого наша жизнь, в принципе, похожа? Можем ли мы в остальных вопросах, в вопросах наших взаимоотношений с родными, близкими, в вопросах нашей любви, в вопросах нашего служения, можем ли мы точно так же сказать, что мы носим образ Иисуса Христа и образ Его апостолов? Можем ли мы точно так же, как апостол Павел, сказать другим: подражайте мне, как я подражаю Христу? Или ты, может быть, наоборот, где-то стараешься так вот, такую вот лицемерную позицию занять, перед людьми выглядеть хорошо, а там за ширмой ты ведешь себя безобразно. И когда вот эта ширма, она где-то рвется, ты больше всего переживаешь, как бы вот снова создать эту хорошую, красивую картинку. Друзья, мы будем молиться. И просто в этой молитве давайте мы искренне посмотрим в вопросах сплетен, в вопросах наших взаимоотношений с другими людьми, в вопросах того, как мы реагируем на то, что про нас говорят, на то, как мы беспокоимся, знаете, о нашем собственном образе, авторитете. Похожи ли мы на Иисуса? Если нет, давайте мы понуждаемся в том, чтобы нам и в этом вопросе, и во всех других, нам быть больше похожи на Него, и чтобы люди, смотря на нас, они как в апостолах, как в Иисусе, пускай про тебя что-то плохое говорят, пускай, может быть, тебя, на тебя клевещут, пускай тебя обвиняют, говорят, что что-то недобровразумительно говоришь, ложь пускай про тебя говорят, люди не могут увидеть, ты как Иисус себя ведешь, ты как Иисус на все реагируешь, и вот на такого человека я хочу быть похожим. Давайте мы с вами помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим за милость, которую Ты даешь, Господи, что сегодня мы могли быть в Доме Твоем, мы могли рассуждать на различные темы, Господи, мы благодарны Тебе за это. И, Боже, Ты видишь, Господи, Боже, ту, Господи, тему, которую сегодня мы обсуждали, Ты видишь этот вопрос сплетен, определенной клеветы, Господь. И прошу, помоги нам в свете этих вопросов, Господи, увидеть себя, Господи Боже, и честно себе ответить на вопрос: Господи, на кого мы похожи, Господи? На кого, Господи Боже, мы можем, Господи Боже, походить, Господи Боже, выглядим ли мы как Ты, Господи Боже, реагируем на вещи ли мы, как, Господи Боже, как Ты реагировал, Господи, говорят ли что-то, Господи, о нас просто потому, что о Твоих учениках будут что-то говорить, или говорят о нас просто что-то, потому что мы лицемеры, потому что мы живем неправильно, Господи, дай нам ответить правильно этот вопрос и помоги нам сегодня устремиться к этому правильному образу, помоги нам начать переживать за правильные вещи, чтобы в церкви, Господи, в народе Твоем была чистота и святость, чтобы, Господи, с нашей стороны, Господи Божий, к нам не было претензий, Господи, что мы о ком-то что-то неправильно говорим, что даже если, Господи, о нас что-то вскрывается, что мы могли честно, искренне сказать, что это неправда, Господи, а если это правда, что мы переживали то, чтобы наша жизнь, она менялась, Господи, я прошу, благослови, Господи, помоги нам становиться более похожим на Тебя, Господи Боже, чтобы люди, которые смотрят на нас, Господи Боже, они не могли сказать, что мы просто христианские религиозные лицемеры. Они могли сказать, это действительно дети Божьи, и мы хотим быть похожи на них. Господь, я прошу, благослови Тебе, Господи, пусть будет все слава, хвала имя Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.